Выпуск новостей подготовила Самира Казиева. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 6 июля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Грузии сегодня суд вынесет приговор обвиняемым в шпионаже в пользу России, в том числе четырем россиянам. Кто примет Олимпиаду после Сочи? В ЮАР сегодня состоятся выборы столицы зимних игр 2018 года. Американский миллионер Митт Ромни, заявивший о намерении баллотироваться в президенты, обвинил Барака Обаму в неправильной экономической политике. МВД России открыло горячую линию для граждан, которым непонятны положения нового закона о полиции. И главная тема нашей программы. По данным Росстата, в России с начала этого года на 2 с лишним миллиона человек выросло число людей, живущих за чертой бедности. Тенденция или сезонные колебания статистических данных? Почему в богатой России так много бедных людей? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром пасмурно, плюс 20 градусов, днем до плюс 24 и дожди. В Санкт-Петербурге, напротив, осадков не будет, но существенно прохладнее. Сейчас плюс 16, днем плюс 22. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, это новые данные о численности населения России с доходами ниже величины прожиточного минимума. Сейчас это, напомню, около 6,5 тысяч рублей. По данным Росстата, в которых учитывались результаты всероссийской переписи населения, число россиян, живущих за чертой бедности, за первый квартал 2011 года выросло более чем на 2 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего сейчас в России тех, кто по официальной версии считается бедняками, почти 23 миллиона человек. Причем эксперты говорят, что даже эта цифра существенно занижена. Впрочем, не все. Кто-то считает, что речь идет лишь о сезонных колебаниях стат данных. Почему в богатой России с ее нефтью, золотовалютными резервами, миллиардерами в списке журнала Forbes так много бедных людей? В нашей программе вы услышите мнение экспертов и сможете поделиться своим. Как всегда, принимаем ваши сообщения и будем ждать звонков в прямом эфире. Номер, на который можно посылать СМС, плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, все эти каналы открыты для ваших сообщений, телефон прямого эфира 8-800-222-12, мы включим его примерно через полчаса, и, как всегда, внимательно читаем ваши комментарии на сайте «Радио Свобода», www.svobodanews.ru, самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире нашей программы. Итак, почему в богатой России так много бедных людей? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Обнинска, с которыми побеседовал наш корреспондент Алексей Собачкин.
Действительно, богатая страна, много всего своего, и как-то мы не можем этим пользоваться. Работать не умеем, это точно. Не хотим, ленивые. Ну, наверное, государственная политика у нас неправильная. Ну, а даже если кто хочет работать, тому не дают еще, вот.
Ну, потому что Гоголь еще сказал, что в России про дороги и еще про людей.
Не хотят работать.
Потому что у власти стоят воры и жулики. Поэтому процветает коррупция, которая давит все, что только можно. Никаких реформ реальных не будет, пока власти не отстранит народ.
Потому что у нас самосознание неправильное. То есть мы не уважаем себя, прежде всего. Нет внутреннего чувства уважения. И поэтому мы бедные.
Нечестных людей много. Им сдаимся.
Работы, наверное, нету такой, как раньше. Все же работали. А теперь вот кто как может, наверное. Некоторые умеют, а такие, может, не умеют так заработать.
От нашего правительства зависит.
Ну, наверное, государство виновато в этом. Оно неправильно построило процесс управления. Если в стране есть большая прослойка бедных людей, значит, неверно управляется государство.
Потому что наше государство не думает за людей. Надо увеличивать зарплаты, пенсии.
Потому что плохо работает вышестоящие руководители. Президент. Потому что следить надо за своими подчиненными, губернаторами. Проверять их надо. А губернаторы должны проверять всех остальных.
Потому что это как диспропорция, нет среднего класса, нет гражданского общества.
Работать надо, чтобы было желание работать. А когда просто лежать на диване и говорить, что нас не поняли, то и ничего и не будет.
Потому что власть не слышит народ и гребет под себя, им наплевать на остальных людей.
Потому что деньги, которые выручаются за нефть, газ, дерево, уходят
неизвестно куда. А их можно было бы направить на другие нужды. Хотя бы лечить больных детей.
Кучка владеет такими богатствами, а они делятся с бедными.
Потому что все гребут чиновники под себя. Да у нас бардак в стране творится, если честно. Государственные предприятия. Копейки, зарплата. В частных организациях тоже не пойми, что творится. Инфляция растет, зарплата не поднимается. И много пьющих.
Потому что, наверное, все забрали богатые.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, почему в богатой России так много бедных людей. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Сегодня в Грузии, в Батуми, суд вынесет приговор обвиняемым в шпионаже в пользу России. На скамье подсудимых 9 человек, в том числе 4 российских граждан. Обвинение считает доказанной их вину в сотрудничестве с российской военной разведкой. Министерство иностранных дел России говорит о провокации грузинских властей. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Из 13 арестованных в середине октября прошлого года четверо – Армен Гаворкян, Рубен Шикоян, Петр Девришадзе, Юрий Скрыльников – граждане России. Остальные 9 задержанных – Бакур Киурадзе, Вячеслав Плужников, Габриэл Устаришвили, Давид Месхидзе, Белла Какабадзе, Гоча Диасамидзе, Тарей Лабашидзе, Руслан Галогре и Эдуард Абдулаев – грузинские граждане. Всего спецслужбы арестовали по обвинению в шпионаже 13 человек, но дела 4 подсудимых почти сразу выделили из общего числа, поскольку они признали вину и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение, то есть помогли следствию изобличить преступления других. Согласно утверждению главной прокуратуры Грузии, подследственные передавали российским спецслужбам ценную информацию военного характера в течение нескольких лет, в том числе во время боевых действий августа 2008 года. Причем по делу проходит чуть ли не половина всего летного состава ВВС Грузии. По утверждению главной прокуратуры, военные летчики Усталышвили, Месхидзе, Какабадзе, Диасамидзе, Башидзе до момента ареста, то есть и в ходе кратковременной российско-грузинской войны, выполняли задания российских спецслужб. Особый интерес вызывает судьба гражданина России Юрия Скрыльникова, которого МВД Грузии называет «связным ГРУ». Он доставлен в Батуми вместе с остальными подсудимыми, несмотря на болезнь. Адвокат Скрыльникова Зураб Ростаяшвили рассказал Радио Свободу, что его подзащитный тяжело болен и практически не может передвигаться. В то же время Зураб Ростаяшвили считает, что у обвинения практически нет никаких доказательств вины Скрыльникова.
Никаких доказательств, что он что-то совершил. Во-первых, я могу сказать, что ничего не совершил. Он преступное деяние. Юрий Скрыльников. Никакой преступной ДНР, его действия нету, никакой доказательства, дуэли тоже ничего нету. Арестовано его просто. Ну, вердикт, я так думаю, ну, арестовали, чтобы вынесли вердикт, поэтому арестовали, я это могу сказать. Обвинительный вердикт.
Заявил Зураб Ростаяшвили. Ему вторит адвокат летчика Давида Месхидзе Гела Николаишвили.
Процесс проходил в закрытом режиме. В обвинении практически нет никаких доказательств, что якобы эти люди являются вот большими преступниками, и что тяжкие преступления совершили. На самом деле там практически никаких доказательств. Естественно, судья не решится оправдать ни одного из них. Естественно, мы это будем опротестовать в апелляционном порядке, потом в кассационном и потом в Страсбургском суде.
Вместе с тем, адвокаты в беседе со мной не подтвердили просочившуюся в прессу информацию о возможном обмене граждан Российской Федерации на грузинских граждан, осужденных в России за шпионаж в ходе или после пятидневной войны. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, в результате которой погибли 2 человека. Вертолет авиакомпании «Ютэйр», вылетевший из города Усть-Кута, произвел жесткую посадку в Катангском районе Иркутской области. В городе Нарткала в Кабардино-Балкарии во вторник вечером убит неизвестными офицер полиции. Во Владивостоке задержан начальник регионального управления Федеральной миграционной службы Александр Мухин по подозрению в получении взятки в крупном размере. Правозащитники во вторник передали президенту России Дмитрию Медведеву доклад о ходе расследования убийства на Северном Кавказе активистки правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Служба безопасности Украины возбудила расследование деятельности руководства корпорации «Единые энергетические системы», которую в 90-х годах возглавляла бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Тимошенко, против которой ведется три других разбирательства, отвергает новые обвинения как политически мотивированные. Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Сирии в совершении преступлений против человечности во время подавления акций протеста в расположенном вблизи ливанской границы городе Тель-Калах в мае. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, министр иностранных дел Литвы Аудронас Ажубалис потребовал от президента Белоруссии прекратить расправу над деятелями оппозиции. В Красном море у берегов Судана во вторник вечером затонуло судно с мигрантами из этой страны и соседних государств. Погибли 200 человек. Спасти удалось всего троих. Причиной катастрофы стал пожар на борту корабля. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра. Не пропустите на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Итоги заседания Президентского совета по правам человека, состоявшегося на Северном Кавказе, обсуждают его член Кирилл Кабанов и правозащитники Татьяна Лакшина и Валерий Борщов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас о новостях, не связанных с политикой. Сегодня в южноафриканском городе Дурбан на 113-й сессии Международного олимпийского комитета состоятся выборы столицы 23-й зимней олимпиады 2018 года. О сильных и слабых сторонах городов-претендентов мой коллега Александр Гостев побеседовал со спортивным обозревателем радио «Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Алексей, какие города претендуют на проведение Белой Олимпиады 2018 года?
Кандидатов сейчас трое. Во-первых, это западно-германский мегаполис Мюнхен. Во-вторых, это корейский город Пхёнчхан, или есть разные вариации произнесения этого названия. И маленький, крохотный, я бы сказал, городок Аннеси во Франции. У каждого из этих городов есть свои преимущества. Например, Мюнхен уже проводил однажды Олимпиаду в 1972 году, а Пхёнчханг был трижды кандидатом, три раза проигрывал олимпийские гонки, в том числе и в Сочи, и Ванкувер. И вот теперь вновь претендует, и многие считают, что именно этому городу будет отдано предпочтение Международным олимпийским комитетом.
Как расцениваются шансы претендентов? Вообще есть фавориты?
Я бы сказал, что сейчас нет фаворитов, а есть явный аутсайдер. Конечно, таковым признается французская Аннеси. Этот крохотный городок, в котором всего 10 тысяч жителей, находится на берегу Женевского озера, но во Франции. И громкая, если можно так сказать, известность он получил только в одном случае. Когда-то в 1960 году в Аннеси была основана АСИФА, это Международная ассоциация анимационного кино. Других ярко выраженных исторических событий с этим городом не связано. Но, тем не менее, во Франции Олимпиады проводились уже 5 раз. Например, в 1900 году и в 1924 году в Париже, в Шамани, Белые игры 1924 года, Альбервиль 1992 года и Гренобль 1968. Так что кандидатов фактически остается 2, потому что, во-первых, в этих странах, в Южной Корее и в Германии, Олимпиады проводились реже. В Корее всего 1 раз, в Сеуле в 1988 году, а в Германии 3. Однажды Олимпийские игры летние, это Мюнхен 1972 год, и зимний, 36-й год, Гармиш-Партенкирхен, и Берлин, также 36-й год, также летняя Олимпиада, печально знаменитая, участие в нем лично Адольфа Гитлера. Сейчас, конечно, Пхёнчханг и Мюнхен – это города, что называется, друг другу противоположные. Южнокорейский горнолыжный курорт, и не только горнолыжный, но вообще курорт, связанный с зимними видами спорта, очень хорошо подготовлен, там есть вся инфраструктура, но вот 3 он проигрывал олимпийские гонки, и, конечно, сейчас многие говорят, что хотя бы из этих соображений нужно отдать должное Южной Корее, как трудолюбивой стране, которая вот не теряет надежды и продолжает оставаться участником олимпийской гонки. Ну, а Мюнхен, в том числе имеющий рядом под боком практически курорты Гармиш-Партенкирхена, может провести Олимпиаду, как, впрочем, и Пхёнчханг прямо сейчас. В обеих странах есть уже вся инфраструктура. Достроить немножко, я думаю, за оставшееся время удастся. Это не Сочи, где за 7 лет нужно построить всю инфраструктуру с нуля. Так что вот эти 2 города сейчас являются безусловными кандидатами, и выделить среди них какого-то одного фаворита невозможно. Авторитетное американское издание Around the Rings оценивает оценивает возможности кандидата на победу по 11 категориям, в том числе по размещению, транспорту, маркетинговой программе, стоимости, безопасности и так далее. И вот по последним подсчетам этого издания Мюнхен сейчас лидирует. Он ненамного опережает Пхёнчханг, но НСИ, конечно, отстает. При этом главный редактор этого издания считает, что решающим фактором для Мюнхена сейчас означает то, что жители Гармиш-Партенкирхена, того самого горнолыжного курорта, в ходе специального плебисцита высказали свою поддержку заявке Мюнхена. Это означает, что с зимними сооружениями для проведения этих игр проблемы в Германии уж точно не будет. Впрочем, их не было и раньше.
Критики говорят, что процедура выбора очередной олимпийской столицы скоро, наверное, по затратам превзойдет сами игры. А нет ли альтернативных вариантов?
Есть один альтернативный вариант, в частности, я его горячий сторонник. Он заключается вот в чем. Предлагается выбрать один летний город для проведения летних игр, один зимний, и закрепить за ними навсегда право принимать Олимпийские игры. Летним могут быть, допустим, Афины, как родина олимпизма. Зимние вариантов по всему миру огромное количество. Я бы выбрал норвежский Лиллехаммер. И тогда не нужно будет бешеная трата, бешеное шоу с участием, с выборами, с участием городов в олимпийской гонке. Огромные силы и средства не будут тратиться на это, в общем-то, не очень-то важное шоу. Конечно, у этой идеи есть множество противников. Считается, что Международный олимпийский комитет эту олимпийскую гонку также превращает в такое рекламное, что ли, шоу, пропагандируя свои идеи. Но средства затрачиваются его право столько, что и право же стоит обдумать и этот альтернативный проект.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов говорил о выборах столицы 23-й зимней Олимпиады 2018 года, которые состоятся сегодня в южноафриканском городе Дурбан на очередной сессии Международного олимпийского комитета. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Оппонент обвиняет президента Обаму в бракодельстве. Нездоровое экономическое оздоровление. Жизнь в космосе после шаттлов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Упрек, подобный обвинению в бракодельстве, выдвинул против президента его ведущий оппонент. Он обвинил Барака Обаму в том, что экономическая программа президента способствовала усугублению проблем. С подробностями Алан Давыдов.
Один из ведущих кандидатов на республиканскую номинацию в президенты, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, в понедельник заявил, что Барак Обама в роли президента способствовал ухудшению дел в американской экономике. Мы как нация предприняли необычный шаг 3 года назад. Мы избрали в президенты очень милого человека, которого не очень хорошо знали. Теперь мы видим, чем это обернулось. Например, малый бизнес оказался в проигравших в результате его экономических решений. Он углубил и продлил рецессию, сделал процесс экономического выздоровления вялым. Среди других очевидных провалов администрации Обамы Ромни назвал попытку проведения закона об ограничении и торговле квотами на промышленные выбросы, принятый в прошлом году закон о реформе страховой медицины, а также ужесточение финансового регулирования, не способствующее экономическому росту, поскольку представители бизнеса заняли выжидательную позицию. Ровно за 16 месяцев до президентских выборов экономическое положение остается основным политическим вопросом дня. Нынешняя администрация утверждает, что именно принятые ею за счет государственной казны меры экономического стимулирования позволили избежать экономического краха. Один из козырей Обамы – данные Министерства труда о том, что усилия президента позволили создать более 2 миллионов новых рабочих мест. Прореспубликанская группа Crossroads GPS запустила рекламный ролик, в котором пытается опровергнуть утверждение президента о том, что экономика растет уверенными темпами. Безработица выросла на 25%. Национальный долг вырос на 35%, цены на бензин на 104%. Пакет мер по стимулированию экономики стоимостью 840 миллиардов долларов не достиг своей цели. 14 миллионов американцев остаются без работы. Америка все глубже погрязает в долгах. Настало время отобрать у Обамы карт-бланш. Очевидно, что Бараку Обаме придется доказывать избирателям свои успехи и во внешней политике. Как считают аналитики, сделать это будет также трудно. Обама, придя в Белый дом в образе пацифиста, пообещал вывести американские войска из Ирака в течение 16 месяцев. Но войска не выведены и ведутся переговоры о продлении американского военного присутствия в Ираке. Администрация Обамы непоследовательно реагирует на события арабской весны. Более того, отстаивает перед Конгрессом участие США в вооруженной акции НАТО против ливийского диктатора Каддафи. Не материализовались также обещания Обамы построить доверительные отношения с исламским миром.
Рассказывал Алан Давыдов. Необычайно шаткий экономический рост в последние 2 года наверняка представит основную предвыборную проблему для президента Обамы. Экономисты пытаются
объяснить причины этого феномена. Слово Евгению Аронову.
По всем макроэкономическим показателям, объем производства, занятость, кредитование, динамика цен на недвижимость, оздоровление экономики происходит гораздо медленнее, чем за последние 60 с лишним лет. Как правило, рецессии становились импульсом к экономическому скачку. Ныне картина иная. Экономический рост и без того незначительный начал замедляться, рост доходов чуть выше нулевого, безработица остается почти на пике. Что происходит? Как указывает главный экономический помощник президента Обамы Остен Гулсби, выход из многих спадов прошлого облегчало то, что он требовал лишь небольшой коррекции в целом правильного курса, существовавшего до спада. Сегодня такой возможности нет, ибо было бы безумием пытаться восстановить обстоятельства, которые привели к нынешней рецессии. Ажиотажный потребительский спрос на всевозможные активы, в том числе недвижимость. Переход на альтернативную модель экономического развития, основанную на увеличении экспорта и инвестиций в реальный сектор, требует значительного времени, подчеркивает Гулсби. Главным фактором, тормозящим преодоление кризиса, по мнению большинства экспертов, являются огромные долги населения. Лишь проблема задолженности по ипотечному кредиту в стране сегодня такова, отмечает профессор экономики Джеймс Гелбрейт, что без ее решения можно в лучшем случае говорить о стабилизации экономики, но не о возвращении к нормальным темпам роста. На пике экономического бума в 2007 году совокупная задолженность граждан достигла 127% их годового дохода. На сегодняшний день этот показатель сократился до 112%. Чтобы вернуться к соотношению задолженности к доходам 84%, что считается нормальным долговременным уровнем, который существовал еще 20 лет назад, население должно либо выплатить дополнительно 3 триллиона 300 миллиардов, либо его доходы должны увеличиться на 3 триллиона 900 миллиардов, что равняется 9 годам планомерного роста доходов в нормальные времена, сказал Джеймс Гелбрейт. Конечно, положение американской экономики не беспросветно мрачное. Так, благодаря низкому доллару и оживлению хозяйственной деятельности в развивающихся странах, увеличивается американский экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции. Повышаются прибыли корпораций и котировки биржевых акций. Согласно прогнозам, в связи с успешной ликвидацией последствий землетрясения и цунами в Японии, объем экспорта из США во второй половине текущего года должен возрасти еще более.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит радио «Свобода». Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Зачем бизнесмену идти в путинский общенародный фронт? Гость ведущего Михаила Соколова, владелец Национального резервного банка и совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев. А через несколько минут в продолжении утреннего выпуска программы «Время свободы». Новости экономики, обзор свежих российских газет, а сразу после краткой сводки новостей мы перейдем к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Почему в богатой России так много бедных людей? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели. Напомню, Росстат опубликовал данные, согласно которым за первые три месяца этого года число бедных людей в России увеличилось на 2 миллиона человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Иркутской области, в результате которого погибли 2 человека. Вчера вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютейр», вылетевший из города Усть-Кута, произвел жесткую посадку в Катангском районе Иркутской области. В городе Нарткала в Кабардино-Балкарии во вторник вечером убит неизвестными офицер полиции. Во Владивостоке задержан начальник регионального управления Федеральной миграционной службы Александр Мухин по подозрению в получении взятки в крупном размере. Правозащитники во вторник передали президенту России Дмитрию Медведеву доклад о ходе расследования убийства на Северном Кавказе активистки правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Она была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело нашли в Ингушетии. Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Сирии в совершении преступлений против человечности во время подавления акций протеста в расположенном вблизи ливанской границы городе Тель-Калах в мае. Об этом говорится в новом докладе организации, опубликованном накануне. действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис, потребовал от президента Белоруссии прекратить расправу над деятелями оппозиции. Власти Ливии опровергли опубликованное накануне в российской газете «Коммерсант» сообщение о том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи рассматривает вопрос о передаче власти и намерен покинуть страну. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас настало время перейти к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Росстат опубликовал новые данные о числе россиян, живущих за чертой бедности. Сравнив цифры этого года с результатами недавней переписи населения, чиновники констатировали, число бедных людей в России выросло более чем на 2 миллиона человек. Почему в богатой России так много бедных людей? Вот вопрос ответов, на который мы этим утром ждем от вас, уважаемые слушатели «Свободы». Продолжаем принимать ваши сообщения и прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде давайте послушаем мнение экспертов, с которыми побеседовала наш корреспондент Елена Поляковская.
По данным Росстата, в России насчитывается почти 23 миллиона бедных людей, что составляет 16% от общей численности населения. Эксперты разделились на тех, кто считает, что эти данные занижены, и тех, кто не сомневается, что цифры реально отражают картину и связаны с другими экономическими показателями. По словам главного научного сотрудника Института экономики Людмилы Жаницыной, очевидна связь между ростом количества бедного населения и ростом цен.
Все знают, что жизнь стала труднее. Жизнь у нас труднее и сложнее. А раз жизнь стала труднее и сложнее, раз у нас снизились темпы роста заработной платы, у нас же были годы, когда 2008-2009 годы, когда у нас очень высоко росла заработная плата. А у нас, кстати, основные бедные, как ни странно, это люди с заработной платы. Экономические бедные, так называемые. Если у вас не растет зарплата, очень плохо повышается прожиточный минимум. Вот смотрите, он сейчас повышен на 6,5% всего лишь с 1 июня. Обещали там дальше поднять ставки бюджетников, но в прошлом-то году этого не сделали, в начале года этого не сделали. И получается, в этом же году, в 2011 году, не так здорово прибавили пенсии, как прибавили в прошлых годах. Там были очень высокие темпы роста пенсии, сейчас они значительно скромнее. Получается, что люди стали жить хуже. Не говоря уж о том, что это речь идет об условиях, когда цены по-прежнему достаточно интенсивно растут. За год, если в годовом исчислении, то рост цен на 10%. И это официальный рост индекса цен. А как он складывается для бедных, он бывает обычно гораздо выше для бедных. По крайней мере, на 30% выше, в 1,3 раза. А то иногда и в 1,5 раза выше, чем по средней корзинке.
С Людмилой Ржаницыной согласен и директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. По его мнению, рост числа бедных во многом объясняется ростом цен на продовольственные товары и услуги.
Социальная статистика сейчас, в принципе, правильно уловила тенденцию. Почему? Потому что это подтверждается и другими макроэкономическими и просто экономическими показателями. Ну, давайте посмотрим реально, что происходит. При сравнительно умеренном индексе потребительских цен за прошедший год, ну вот последние данные, которые обнародовал Росстат в мае 2011 года, по сравнению с маем 2010 года, инфляция в России не превысила 10%. Но это очень сильно дифференцировалось по группам потребительских товаров. Подорожали товары продовольственной группы. Рост составил почти 13,5%. А что это значит? Мы прекрасно знаем, что сравнительно низкодоходные группы населения тратят на питание все больше и больше. Это значит, в первую очередь, ухудшение структуры потребительской корзины российского населения. Потому что если мы больше тратим на еду, а это объективно так получается, значит, мы имеем меньше возможностей оплачивать качественное образование, пользоваться качественными медицинскими услугами, удовлетворять свои культурные потребности, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, что касается оценок Росстата, я не говорю, завышены они или занижены, я думаю, что они в принципе соответствуют реальному положению дел.
Эксперты отмечают, что на статистические данные о количестве бедных людей в России повлияло замораживание минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Часть экспертов считает, что несмотря на обозначенный рост количества бедного населения, опубликованные Росстатом цифры тем не менее занижены, и бедных людей в России значительно больше. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А что думаете вы, уважаемые слушатели «Свободы», почему в богатой России так много бедных людей? Прямо сейчас принимаем ваши звонки. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также читать ваши сообщения и комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вот несколько реплик с пейджера и полученных нами по СМС. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «За это надо благодарить высокопоставленных взяточников из партии жуликов и воров. Причина бедности основной части населения России, это уже другое сообщение, это частная собственность на средства производства. И пока такое положение будет сохраняться, бедность будет только увеличиваться», пишет нам Кузьма. Почему в России много бедных? Да потому что власть стала передаваться по наследству, а значит, по наследству передаются и пороки общественно-политического строя, пишет нам Николай Петрович. И Александр из Сызрани прислал такое сообщение: «Начиная с 85-го года страна полностью отказалась от развития, перейдя к дележу накопленного ранее состояния. В этом вся причина». Давайте послушаем звонки. Елизавета из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Я прежде всего хочу согласиться вот с тем человеком, с Николаем Петровичем, который прислал вам сообщение о том, что причина, конечно, во-первых, в нашем политическом строе. Потому что действительно они, политический строй сейчас заинтересован в том, чтобы... То есть о народе думается как можно меньше. Вообще не думается о народе. Прежде всего, вся наша политическая структура от самого верха до самого низа думает, конечно, о сохранении своей власти и о себе. И свободу дать народу, свободу предпринимательства, никто в этом не заинтересован. А наша природная леность, она бы преодолелась, только дай народу свободы. Спасибо, Елизавета.
Спасибо, спасибо. Давайте послушаем еще один звонок из Ростовской области. Владимир нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро. Унизительная бедность российского народа, причин несколько. Основная – это тотальное разворовывание всего и вся в России представителями пресловутой путинской вертикали. С легкой руки дедушки Ельцина за последние 20 лет в абсолютных цифрах разворовано больше, чем за полвека правления власти КПСС. Спасибо.
Владимир, давайте послушаем звонок, еще один звонок из Ростовской области. Напомню, Росстат опубликовал новые данные о численности людей, населения России, живущего за чертой бедности. Оно по сравнению с прошлым годом довольно сильно увеличилось, сразу более чем на 2 миллиона человек. И мы сегодня спрашиваем наших слушателей, почему в России так много бедных людей. Слушаем звонок из Ростовской области. Сергей у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Природа человека обогащаться. В любые времена, в любые, взять вот, царь Соломон, Давид, там были как бы бедные, а потом развратились богатые. Ну, это... И так же во все времена, все разные. И а в России, конечно, от политического строя зависит. Когда при социализме вроде как бы все равны, номенклатура только высовывалась. А сейчас все, кто во что гораздо, взять того же Путина, гараж имел как, с прицепом, а сейчас стал миллиардером и пенсию увеличил, и себе лично 100 тысяч и более, чуть ли не богатый.
Ну так человек. Путин же как раз и есть представитель номенклатуры.
Ну так и он есть. И даже другие, третьи, взять всю власть. У всех сынки, дочки, все миллиардеры.
Ну, я, Сергей, просто не очень понимаю, в чем разница как раз тогда с тем временем, с которым вы сравниваете.
Это
давайте.
Были 10% богатых, а сейчас чуть ли не 35%.
Понятно. Давайте послушаем звонок из Нижегородской области. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Почему в богатой России, в богатой во всех отношениях, я бы сказал, да, так много бедных людей, становится их все больше?
Да вот почему. Страной управляют проходимцы. А разве проходимцы думают о своем народе, о своей стране? Они думают о своем кармане, как бы больше нахапать и слинять куда-то за рубеж. Так они и делают. Это везде. Возьмите вон Киргизию. Сколько там было этих революций-то? Случайные люди, проходимцы. И вот у нас проходимцы. Все, которые стоят питерцы у власти, все проходимцы, бездари, необразованные, неграмотные. Вот они и управляют. Спасибо. Варьё, жульё. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну, я скажу, что есть несколько интересных, уже сейчас вижу, интересных действительно комментариев на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Ну, я их прочитаю в следующем часе нашей программы, когда мы вернемся к обсуждению этой темы. Напомню, вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели, почему в богатой России так много бедных людей? По данным Росстата, число живущих за чертой бедности с начала этого года увеличилось более чем на 2 миллиона человек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет Иван Трифилов.
Министерство промышленности и торговли России повысило прогноз продаж легковых автомобилей в стране в 2011 году на 23% до 2 миллионов 700 тысяч штук, сообщил руководитель министерства Виктор Христенко. При этом более двух третей из этого объема, по его словам, придется на автомобили российских и иностранных марок, произведенные на территории страны. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 15 по 29 июня сократилась на 2,8% до 1 миллиона 445 641 человека, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 4 миллиона 855 тысяч человек, а уровень безработицы 6,4% экономически активного населения. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии увеличилась на 1,2% к уровню такого же периода 2010 года, до 252 миллионов 400 тысяч тонн, говорится в оперативной сводке Министерства энергетики. Объем добычи природного газа за 6 месяцев года составил почти 384,5 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 4,3%. Государственная компания «Российские железные дороги» к чемпионату мира по футболу 2018 года планирует открыть скоростное сообщение между городами и их аэропортами в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Казани, Ярославле, Волгограде, Калининграде и Сочи. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документы компании, общая стоимость проекта составит более 240 миллиардов рублей или почти 9 миллиардов долларов в пересчете. Сейчас движение таких электропоездов организовано только в Екатеринбурге и в Москве. Международный совет по зерну повысил оценку мирового сбора зерновых в наступившем в июле новом сельскохозяйственном году почти на 1% до 1 миллиарда 808 миллионов тонн. Предыдущий прогноз был опубликован в начале июня. Примерно на такую же величину улучшенные оценки урожая зерна в России, который в текущем году, по мнению экспертов Совета, состоит 84 миллиона 600 тысяч тонн.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 27 рублей 86 копеек, евро 40 рублей 31 копейка. Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке задержан начальник регионального управления Федеральной миграционной службы Александр Мухин. Его подозревают в получении крупной взятки. Правозащитники во вторник передали президенту России Дмитрию Медведеву доклад о ходе расследования убийства на Северном Кавказе активистки правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Служба безопасности Украины возбудила расследование деятельности руководства корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую в 90-х годах возглавляла бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Лукашенко. Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Сирии в совершении преступлений против человечности во время подавления акций протеста в расположенном недалеко от ливанской границы городе Тель-Калах в мае. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время рассказать, о чем пишут этим утром свежие российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, которая готова познакомить нас с основными публикациями. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Сегодня очень много публикаций, в частности, на первых полосах газет о том, вот о чем вы говорили, Марк, в новостях. Речь идет о том, что вчера в Нальчике на заседании президентского совета по правам человека Дмитрию Медведеву передали результаты расследования по делу Сергея Магнитского. Выводы правозащитников расходятся с выводами Следственного комитета, обвинившего в смерти юриста тюремных врачей. По предварительным итогам расследования виновником трагедии можно считать и следователя Олега Сильченко, пишет «Коммерсант». Кроме того, Совет считает, что расследование причин гибели господина Магнитского в обязательном порядке должно включать полное исследование обстоятельств хищения бюджетных средств. Дмитрий Медведев обещал передать экспертизу Совета правоохранительным структурам. Спустя полгода после получения права на проведение одного из главных спортивных мировых событий чемпионата мира по футболу в 2018 году, Минспорттуризма подготовила проект спецзакона о нем. Об этом тоже сообщает «Коммерсант». Для участников чемпионата, который по стоимости превзойдет даже Олимпиаду в Сочи в 2014 году, министерство Виталия Мутко обещает льготы всем и во всем. Начиная от бесплатного транспорта между городами во время матчей по билету на стадион, до безвизового въезда в Россию всем болельщикам и нулевых налогов для организаторов. «Коммерсанту» стали известны подробности новой реформы российского энергорынка, которую готовит рабочая группа под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом тоже на первой полосе издания. Альтернативную модель предлагает Совет рынка, но и та, и другая предполагают снижение роли выплат за мощность доходов генераторов, подрыв доминирования крупнейших энергосбытов на розничном рынке и приоритет прямых договоров энергетиков и потребителей. Результатом должно стать усиление конкуренции, которая сдержит рост цен на электроэнергию. Вообще, замечу, что сегодня много публикаций о реформах уже происходящих и планирующихся. Вот в «Ведомостях», например, пишут о том, что любой напиток, который содержит более 0,5% спирта, будет считаться алкоголем. Эти напитки можно будет купить только днем, только в стационарных магазинах. Такие правила, устанавливает правительственный законопроект о регулировании производства и оборота алкоголя, который Госдума может принять до конца этой недели. Ну и в Москве своя реформа. Мосгаз, Мослифт, Моспроект и еще около 200 столичных госпредприятий будет приватизировано или реформировано. У инвесторов появится возможность заняться и похоронными услугами. Реформа ФСБ напоминает крупномасштабную зачистку заголовок из независимой газеты. Сегодня Госдума намерена принять законопроект об ужесточении требований к сотрудникам ФСБ. Предполагается, что служба там должна стать тяжелее и чище не только для чекистов как таковых, но и для гражданских служащих этого ведомства и даже для обслуживающего их всех персонала. Им всем теперь светят проверки на проф- и психпригодность, тесты на наркотики и алкоголь, полиграф и обязательное дактилоскопирование, а также отказ от интернета, политических взглядов и зарубежной собственности. В Госдуму внесен также законопроект, предлагающий изъять из компетенции суда присяжных еще два состава преступления – бандитизм и организация преступного сообщества или участие в нем. Об этом сообщает на первой полосе газета «Московские новости». Пока законопроект находится на рассмотрении профильного комитета, Но можно предположить, что депутаты его благополучно примут еще до окончания весенней сессии. По некоторым оценкам, это фактически может отстранить институт присяжных от рассмотрения большинства серьезных уголовных дел. Сообщают газеты о попытке самоубийства начальника управления Генеральной прокуратуры, который в своем рабочем кабинете, пытался застрелиться. Среди версий самоубийства в первую очередь отрабатываются личные служебные проблемы Сизова. По предварительным данным, генерал не оставил никаких записок. Кроме того, как пишут «Известия», проверяющие не исключают, что прокурор мог стать жертвой случайности, например, нажать на курок во время чистки оружия. Все по-взрослому. Центральная публикация на первой полосе новых известий. Мэр столицы Сергей Собянин взялся за развитие молодежной политики. Он призвал органы исполнительной власти готовить кадровые резервы из молодых специалистов, а последних активнее участвовать в жизни города. На протяжении 5 с лишним лет работа юных парламентариев и чиновников носит консультативный характер и не всегда учитывается старшим поколением. Эксперты указывают, что польза от их деятельности мала, и трудятся люди в этих структурах для карьерного роста. Коллеги из оппозиционного стана называют их массовкой, отвлекающей молодежь от реальной политики. Сами дублеры полагают, что проводят политику малых дел, то есть занимаются разнообразной работой на местах. Ну, а вот те, кто в жизни страны принимают живое участие, имеется в виду молодежь, имеется в виду Селигер, об этом публикация в «Новой газете». Оказывается, пишет издание, ежегодное собрание наших на Селигере проходит на кладбище. Молодежь устраивает на могилах спортивные соревнования, готовит пищу, и даже там установлены кабинки туалетов. Российская газета сегодня публикует перечень организаций граждан, замеченных в отмывании денег и финансировании терроризма. Одной из тайн в борьбе с терроризмом сегодняшнего дня станет меньше, пишет издание.
Спасибо, Валерия. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомит Валерия Шабаева. Подробнее о некоторых из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа сюжет об очередном нововведении в рамках реформы МВД России. Для жителей страны открылась горячая линия, позвонив на которую, люди смогут проконсультироваться по любому вопросу, касающемуся нового закона о полиции. Попробовала сделать это и корреспондент радио «Свобода» Наталья Джанпаладова.
По официальной информации Министерства внутренних дел, на открывшейся горячей линии граждане смогут высказывать свои предложения и замечания по доработке нового закона о полиции, а также получить разъяснения по статьям закона. Для этого нужно только позвонить по специальному номеру с 12 до 16 часов московского времени в дни работы колл-центра. Мы позвонили на горячую линию именно в указанный временной промежуток, чтобы задать свой вопрос, но услышали, как автоответчик предлагает варианты вопросов, которые следует задавать.
Здравствуйте. Вы позвонили на консультационную линию МВД России в помощь гражданину о федеральном законе о полиции. Если вы хотите получить консультацию по организационно-правовым основам деятельности полиции, нажмите 1. Если вас интересуют обязанности и права полиции, нажмите 2. Если вам нужны разъяснения о правовом положении сотрудников полиции, нажмите 3.
Также автоответчик горячей линии МВД предложил консультацию о применении полиции мер государственного принуждения, физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, о формах и механизмах контроля и надзора за действиями полиции. После этого автоинформатор предложил задавать вопросы, которые не относятся ни к одному из перечисленных пунктов. Но поговорить с оператором колл-центра и задать свой вопрос мы не смогли, так как линия оказалась перегруженной. В этом случае предлагается оставить свой вопрос на сайте МВД.
Если вы не смогли дозвониться, то, пожалуйста, разместите ваш вопрос на специальном разделе сайта МВД России «Консультационная линия в помощь гражданину о федеральном законе о полиции».
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина допустила, что могла бы позвонить на горячую линию МВД хотя бы для того, чтобы проверить, как сервис работает. Как опытный в общении с этим ведомством человек, Наталья Таубина описала, в чем может быть проблема простого человека, позвонившего на горячую линию.
Я думаю, что позвонить
действительно стоит, просто чтобы узнать, насколько оценить, да, насколько действительно работа горячей линии устроена удобным образом для граждан, насколько разъяснения, которые гражданам даются, действительно понятны. Потому что если в рамках этой горячей линии зачитываются нормы закона, то для граждан это мало что прояснить, да, закон можно и так прочитать. Он доступен в интернете и в отдельных брошюрах продают. А вот если это разъясняется доступным и понятным гражданину языком, не юридическим языком, а бытовым, на котором мы разговариваем, то тогда действительно от такой горячей линии будет польза в плане информирования и просвещения граждан.
И все-таки правозащитники в целом позитивно оценивают попытку МВД наладить контакт с населением. Продолжает Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт».
Во-первых, подобную инициативу МВД можно только приветствовать. И с моей точки зрения, это вполне в духе и как бы соответствует тем заверениям, которые звучат относительно повышения открытости полиции. И действительно крайне важно, чтобы полиция и МВД в максимально доступной форме для граждан разъясняла положение закона, обязанности и права полицейских и так далее.
Правозащитница также отмечает, что было бы не менее важно создать и альтернативную горячую линию по приему жалоб на действия правоохранительных органов.
Было бы еще не менее важно, а может быть даже и более важно, чтобы была организована горячая линия по жалобам на действия сотрудников полиции. И не обязательно, чтобы это та же самая горячая линия была, но чтобы у граждан была возможность не только узнать о том, каковы обязанности, да, полицейского, каковы там возможности и ограничения по применению спецсредств, оружия или или физической силы, но и имели возможность оставить жалобу, чтобы эта жалоба была зарегистрирована и получила должное рассмотрение.
Пресс-службе МВД не стали комментировать работу нового колл-центра, сославшись на то, что вся важная информация выложена на сайте. Колл-центр будет работать по вторникам и четвергам с 12 до 16 часов московского времени. Как обещают в министерстве, при таком режиме работы можно обрабатывать до 2000 звонков в месяц. На официальном сайте МВД выложены правила действия консультационной линии. Чтобы задать вопрос, необходимо оставить информацию о себе, а также указать статьи и главы закона, требующие разъяснения. Специалисты консультационной линии оставляют за собой право не отвечать на некорректные, неточные или не относящиеся к предмету консультации вопросы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
К теме реформы правоохранительных органов мы вернемся через 8 минут в начале следующего часа утренней программы «Время свободы». Сегодня международная неправительственная организация Transparency International представит результаты антикоррупционной экспертизы закона о полиции. Кроме этого, в следующем часе нашей программы «Культура» в Москве открылась выставка старинных фотографий, рассказывающих о жизни Ильи Репина. Рубрика «Сегодня в Америке. Есть ли будущее у американской космической программы?» И вернемся к главной теме нашей программы – почему в России становится все больше бедных людей.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский не услышит музыку свободы.
Комментарии экспертов.
Публицист Борис Вишневский о спецоперации по выдвижению Валентина Матвиенко в Совет Федерации.
В блогах «Свободы».
Людмила Телин, Аркадий Мамонтов и телеканал «Россия» призывают партизан разобраться с властью.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».